Йога Васиштха, глава 6, об освобождении.
Васиштха продолжил. Йога — это избавление от яда желаний. Я уже рассказывал об этом и расскажу снова, чтобы ты все хорошо понял. Даже если ты желаешь иметь что-то, нет ничего, кроме высшего сознания. Что можно пожелать? Сознание тонко, подобно пространству. И неделимо, оно само является миром. Как и что ты можешь пожелать? Нет объектов, которые можно было бы пожелать. Мы также не видим, есть ли разница и взаимосвязь между обретением объекта и его хозяином. Как можно обрести нереальную субстанцию? Кто приобрел черную луну? Когда природа приобретения и приобретающего хорошо осознана, мы не знаем, куда они пропадают. Когда разница между наблюдателем, наблюдаемым и процессом наблюдения видится как несуществующая, чувства эго и так далее сливаются с высшим «я» или сознанием. В освобождении или нирване нет ни наблюдателя, ни наблюдаемого, ни процесса наблюдения. Когда они есть, то нет нирваны.
Так. Васиштха показывает Раме природу, пустотную природу желаний. С точки зрения воззрения, наши желания пустотны, они являются проявлением энергии божественной игры. Но из-за нашей омраченности они, эти энергии, нас запутывают и представляются нам желаниями. Тогда они становятся тремя корневыми ядами, держащими нас в сансаре, гневом, привязанностью, невежеством. То есть гнев, привязанность и невежество, неведение, тамас, раджас и сатва — это отражение трех фундаментальных энергий. Джняна-шакти, ичха-шакти и крия-шакти. И когда мы не распознаем пустотную энергию желания, они становятся ядами. То есть тем, что медленно отравляет душу. Когда мы распознаем иллюзорную, пустотную, игровую природу желания, постепенно желания преображаются и становятся тем, чем они были изначально. Божественными силами – джняна-шакти, ичха-шакти и крия-шакти. В тантрах говорится так, то, что для Шивы джняна, то для дживы сатва. То, что для Шивы ичха, для дживы раджас. То, что для Шивы крия, для дживы тамас или карма. Так распознавание пустотной природы желаний, утверждение в этом распознавании – приход от разных мелких желаний к распознаванию пустотной природы эго – это путь к освобождению. В 20 веке был такой проведен зефирный эксперимент в одном из университетов. Суть его такая была. Раздавали детям зефирные постилки и ставили условия: «Вы можете сейчас съесть, но потерпите, если 15 минут, вам удвоят, дадут две зефирные постилки. А если 30 минут, учетверят», ну и так далее. И в связи с этим группы детей разделились на две группы. Первая группа – это те, кто хотели съесть зефирную постилку сразу же. Вторая группа, поразмыслив, решила получить вдвое больше, но потерпеть 15 минут. Наконец, была малочисленная группа, которая была готова терпеть гораздо больше, но получить в учетверенном варианте, там, 4 постилки и более. И после этого, когда дети четко распределились по этим группам, за ними начали наблюдать в динамике. В динамике означает исследование на протяжении длительной продолжительности времени, то есть через 10 лет, 15 лет, и посмотрели, как сложилась их судьба. И дети из первой группы, кто хотел зефирную постилку немедленно, но они стали, так скажем, людьми среднего класса. А дети второй группы, которые решили потерпеть, называется отложенное удовольствие, они добились достаточно нормальных успехов в жизни. Так? Они проявили лидерские качества, разнообразные мирские ситхи у них проявились. Наконец, малочисленные дети из третьей группы, которые были согласны откладывать удовольствие гораздо дольше, но получать много зефирных постилок, стали выдающимися, достигшими успеха в каких-то областях и мирской жизни тоже, очень выдающимся. Таким образом, была выяснена прямая корреляция, прямая зависимость между способностью души откладывать желания и планировать его удовлетворение на долгосрочную перспективу и с тем, что она, какие способности она проявляет и чего она добивается в жизни. Такой же подход йогов, принцип йогов – это отложенное желание. Мы говорим в этой жизни, давайте мы отложим желание на эту жизнь. Ну, на какие-то там 90 лет, если жить долго и успешно. Мы отложим желание, чтобы получить затем много постилок. В процессе отложенного желания наши представления о постилках тоже должны трансформироваться. Во-первых, мы должны понять, что эти постилки иллюзорны, что они пустотны, не обладают самобытием, являются чистой энергией, проявляющейся из природы нашего ума. Во-вторых, мы должны научиться генерировать постилки из собственного сознания. Это взамен наших представлений, что нам дадут много постилок. То есть, когда нам говорят, что нам дадут много постилок, что мы будем счастливы и все наши желания исполнятся, это не означает, что приедет какое-то божество, не зайдет и скажет, я удовлетворяю эти твои желания, эти, эти. Это такое примитивное представление. Хотя иногда и так бывает. Божество не сходит и удовлетворяет желание йога в ответ на тапас. Но на самом деле то, чего мы добиваемся, это способность генерировать исполнение желаний изнутри. И вот эта способность генерировать исполнение любых желаний изнутри называется пурнатва, сватантрия. Это означает, что мы овладели способностью проявлять необходимые нам силы, энергии, которая и приводит к состоянию целостности, полноты, завершенности и счастья, исполнению всех желаний. Наконец, что мы открываем в себе источник генерации всех желаний. И этот источник, он является самой полнотой, самим счастьем, самим исполнением желания. Так что у нас больше нет желаний, кроме как пребывать в этом источнике. Это и есть отношение йогов к желаниям. Был такой сын Брахмы Санат Кумар. И он выполнял тапасию. Однажды Брахма к нему пришел, он спросил, как его дела, и он поделился своими духовными опытами. Брахма рассказал ему, в чем причина его видения и так далее. И это дошло до Шивы и Парвати, и они решили тоже посмотреть на Санат Кумара. Шива говорил, зачем просто так приходить без нужды, это ни к чему. Парвати любопытству своему женскому как бы. Решила все-таки познакомиться с ним, посмотреть на него. Но Санат Кумар был настолько поглощен своим самадхи, что когда Шива Парвати пришли, он подумал, ну, какие-то иллюзии пришли. Не поприветствовал их, ничего. Он продолжал пребывать в самадхи. И тогда Шива сказал, ну, не видишь, что тебе пришел, чего ты так ведешь себя непочтительно? Не боишься, что тебя тут проклянем? Санат Кумар сказал, я пребываю в абсолютном сознании, я сам Шива, поэтому ни тысячи проклятий, ни тысячи благословений не властны надо мной. И Шива был удовлетворен его самодостаточностью. Но поскольку они пришли, и они должны были благословить его, они сказали: «Хорошо, мы можем исполнить твое какое-либо желание». И вот Санат Кумар в этом смысле он овладел Пурнатвой. Пурнатва и Сватантри означает, что все желания уже изначально исполнены. И вот садху, они откладывают свои желания с тем, чтобы овладеть некоторыми качествами в себе, например, состоянием преисполненности уже любых желаний. Овладеть Сватантрией и Пурнатвой. Но для этого необходимо победить в битве энергии желаний тела. Желание тела – это не наше желание, это желание тела. Желание пранического тела – это не наше желание, это просто желание механизма пранического тела. Это так же, как есть iPhone, и иногда он говорит, там, давайте скачаем вот эту программу, или давайте это загрузим. Это его желание. Но вам не обязательно исполнять эти желания. Таким же образом, есть желание ума. Ум – это тоже программное обеспечение, но это не мы. И ум может выдумывать разнообразные желания, предлагать. Но если мы способны отделять себя от ума, нам не обязательно исполнять желания тела. Мы можем сказать: «Ум, твои желания пусты и иллюзорны. Ум, ты сам пустотен и иллюзорен. С какой стати я буду следовать за твоими стремлениями исполнять желания? Оставайся в естественном состоянии пурнатвы». Тогда желания ума понемногу растворяются. Но бывает так, что йогинам не удается принять этот принцип отложенных желаний. И они постоянно подвергаются воздействию желаний. Если они не утвердились во зрении, созерцании, самодисциплине, то желания могут брать их в плен даже, могут их брать в рабство, могут порабощать их так же, как мирских людей. И в этом случае нужны аналитические медитации, чтобы зарождать вивеку и вайрагью. И нужны противоядия, чтобы противостоять правильно желаниям. Если увлекаться желаниями ума, тонкими или грубыми, неизбежно будут страдания, неизбежно будут разочарования. И вот Шива, он ведет йогов таким образом, захваченных миром, незрелых йогов, он ведет к разочарованию в мире. Увлеченных развлечениями, мирскими желаниями, начинающих йогов, он показывает им оборотную сторону всего этого непостоянства и страдания. Амбициозным йогам он сначала дает огромные надежды, а потом, легко шевельнув пальцем, разрушает все их амбиции, чтобы не жили иллюзиями и миражами. Нечистых йогов очищает, проводя через катарсис. Гордых йогов усмиряет, давая им испытать большие препятствия от гордости. Тех, кто живет своим умом, он постоянно сталкивает с абсурдом. То есть, если вы сильно зафиксированы в уме, будьте готовы, что в вашей жизни силы, наблюдающие за балансом и равновесием во Вселенной, будут вас сталкивать с абсурдными ситуациями. Чтобы ваш ум стал немного более пластичен, если вы мыслите шаблонами, фиксированными идеями, эти силы будут реагировать. У них будет прямо такой интерес, как бы вот эти ваши шаблоны так хорошо им по ним дать. Будьте готовы, и не раз вы столкнетесь с этим. Тех, кто живет с умом, постоянно сталкивается с абсурдом, парадоксами, логическими противоречиями, пока он не поймет суть не ума. Одержимых правилами учит жить естественно, спонтанно и без шаблонов. Тех, кто любит присваивать себе все плоды и достижения, сначала дает, а потом лишает их. Чтобы он понял, кто же на самом деле есть истинный автор всех действий и получатель всех результатов, владыка всех плодов и достижений. То есть как только вам захочется сказать: «Это я сделал», присвоить себе что-то, на некоторое время вы порадуетесь этому, а затем будет отобрано. Чтобы вы поняли, что на самом деле это не вы делали. потому что вы сами не свой, как вы можете что-либо делать? Через вас Бог делает. Тех, кто отвергает любые правила и не любит дисциплину, он погружает в распорядки и самодисциплину. Рвущихся к власти награждает ею сполна, а затем ее лишает, чтобы они поняли, что истинная власть в Шиве и в Атмане, а не снаружи. Алчущих богатства сначала дает его им, затем отбирает, чтобы осознали, что в Шиве лишь истинное богатство, и что жизнь без веры, садханы и дхармы – это истинная бедность. Любящих смотреть слишком много на других, любящих слишком обсуждать других, лишает покоя, пока они не осознают, что надо смотреть в другую сторону, в его сторону. То есть бывает так, что мы слишком озабочены другими. Это нас беспокоит. Потом это нас беспокоит все больше. Потом мы вообще теряем покой. Потому что это привязанность. Просто мы привязались к другому. Неважно, хорошая привязанность, плохая, неважно. Привязанность может быть и позитивная, и негативная. То есть когда нам кто-то не нравится, и мы постоянно думаем о нем, и это лишает нас покоя, это привязанность. Вместо того, чтобы заниматься созерцаниями, упасаной, мы привязались с другими. Шива показывает. То есть беспокойство — это указание на то, что мы ошибаемся. На то, что у нас проблема есть. Склочных, сердитых, любящих хулить садху, гневливых, сыпящих ругательствами, он погружает воды злой речи, пока они не взмолятся о чистой речи. Упрямых, привязанных только лишь к своей воле, настаивающих, чтобы все было только как они хотят. Он сначала дает немного насладиться своей волей, а потом забирает все, чтобы они осознали, чьей волей только и существует этот мир, и чьей волей надо служить. Желание – это очень многоплановая вещь. И на разных уровнях действуют змеи желаний, на разных уровнях действуют путы желаний. На тонком, ментальном, причинном, астральном, телесном, энергетическом, на волевом. И все это становится ядами, когда мы не распознаем пустотную, игривую, иллюзорную сущность этих желаний, не живем в духе самоосвобождения и самоотдачи. И каковы признаки того, что мы распознаем пустотную, игривую, иллюзорную сущность желаний? Мы в любой момент можем отпустить все, можем оставить все и не испытывать никаких страданий. Нас никогда не беспокоят и не разрушают наше равновесие никакие внешние события или проявления, поскольку мы за них не цепляемся. Мы сами находимся в состоянии, в измерении игры. Выбалтывающих тайны учения, легко бросающих гуру, свою веру, свое прибежище, не ценящих учения, посвящения, он надолго лишает знаков реализации, силы и вдохновения, чтобы хорошо задумались над своим отношением к дхарме. Йога в любящих навешивать всеми вся умственные ярлыки, выносящих везде и всем свои оценки и слепо верящих в них, он, играя, запутывает в своих же суждениях и оценках, пока они не устанут от всего этого и не взмолятся, чтобы жить одной только чистой верой, созерцающей осознанностью без оценок и суждений, преданностью и любовью. Трусливым йогам он дарует ситуации страха, чтобы обрести бесстрашие. Слабых йогов проводит через страдания и указывает путь к силе. Эмоциональных йогов учит бесстрастию. Любящих покрасоваться своими знаниями делает одинокими и незнающими, чтобы они поняли, что суть пути не в этом. Нарушителей таинства Самаи награждает следующие жизни телами демонов или делает духами нарушенной Самаи, чтобы было время подумать об уважении к сакральным вещам и учениям. Привязанных к одиночеству увлекает и погружает в толпу и общение, чтобы поняли, что внутреннее одиночество в осознанности за пределами внешнего уединения. Вожделеющих он учит брамачарии. Имеющих нечистое видение сталкивает с внешней нечистотой, чтобы научились видеть чисто. Критикующих святых лишает духовных опытов и возможности реализации, чтобы было время подумать и воспитать уважение. Итак, мирские желания, когда они являются ядами, это отклонение, это нарушение равновесия в душе, в тонких телах и во Вселенной. И всякий раз, когда мы следуем за желаниями, мы уходим от внутреннего божественного центра. Мы создаем что-то неестественное, искусственное, надуманное. Неважно, это было надумано в прошлых жизнях или в этой жизни. Духовным зрением это иногда выглядит как вереница образов в тонком теле, которая сильно далеко ушла от внутреннего божественного света. Иногда какая-то ментальная конструкция, нагромождение в тонком мире, то есть то, что отклоняет куда-то, то, что нарушает равновесие и лишает целостность. В этом случае о желаниях говорят как о ядах. Это значит, эти энергии вышли из-под контроля, и они стали чем-то ушедшим далеко от внутреннего центра. И когда эти желания, эти искусственные конструкции, надуманные в тонком теле, в энергетическом, в ментальном, уходят слишком далеко, то они влияют на внешний мир, и они притягивают ответное воздействие, скажем так, сил, которые поддерживают равновесие в этом мире. Идет ответная реакция уже снаружи. Говорят, Господь вразумляет. И ответная реакция не замедлит сказаться, если мы слишком много создаем таких неправильных конструкций в умах и привязываемся к ним. Неуважающих или боящихся женщин учат почитанию себя в форме богини Шакти. Привязанных к женщинам учат отрешению на пути Шивы. Пугающихся энергии вожделения учит Махасукха-йоги, распознавание ее как единство, блаженство, пустоты. Жадных учит щедростью и жертвованию. Завистливых учит радоваться чужому успеху и счастью. Захваченных умом учит не уму. Отвергающих ум учит единству, осознанности и ума. Итак, состояние желания как яда – это состояние какой-то крайности, какой-то суженности ума. И такая суженность ума в текстах еще называется сужение, сжатие сознания, самкочах. И всякая крайность, происходящая от желаний, приводит к суженности ума. И когда суженность ума достигает какого-то большого, сильного предела, наше внутреннее божественное «я» начинает регулировать этот процесс. Оно посылает нам какие-то ситуации, события, силы или даже болезни, встречи, столкновения, чтобы преодолеть эту суженность ума. И поскольку цепляние сильное, то это может даже происходить через кризис, через катарсис, через страдания даже. Но у глупых людей точно происходит через страдания. У садху это происходит мягче, через очищение, через изменение своих позиций, через очищение своей кармы. Но в любом случае эти силы равновесия, они вмешиваются в жизнь каждого живого существа, и это вмешательство и есть поддержание дхармы. За этими силами наблюдают различные божества, которые управляют всем во Вселенной, внутренние божества и внешние. И если они видят, что у кого-то есть такая сильно неравновесная ситуация, они обязательно вмешиваются и ставят такого человека, где эта ситуация будет выправлена. Внутренние божества, ангелы сначала действуют. То есть атман действует через внутреннее божество. Но если ум грубый и внутренний голос внутреннего божества не слышен, то внутреннее божество начинает обращаться к божествам внешнего мира и призывать их себе на помощь. Ну, типа того, как... Вот мой подопечный, он совсем уже меня не слышит. Я ему говорю, вдохновляю, он вообще меня не слушает. Он оторвался от меня. Мы потерян контакт, оторван от реальности. Не могли бы вы на него извне подействовать? То есть он только вот физически как-то воспринимает. Тогда внутренние божества, пребывающие в людях или в животных, в ситуациях, во временах года, в различных состояниях начинают приводить тонкие механизмы кармы, судьбы и действуют извне на такого человека. И тогда говорят, что он получает урок, получает какой-то даршан. Но в любом случае такое выравнивание происходит. Никто не может безнаказанно долго отклоняться. И мы видим часто истории, которые описаны в священных текстах. История, как какой-то асур начинает войну с богами, или историю про Равана, историю про Хиранья-Кашипу. Различные истории, когда великие демоны создавали очень сильные желания и очень сильные отклонения, в конце концов равновесные силы их ставили на место, их усмиряли. Приходит какое-то божество, как бы он ни был силен, какие бы он ситхи не имел, приходит какое-либо божество и усмиряет его. Он получает какой-то даршан, и полностью разрушаются его представления. Или дакша, жертвоприношение которого было разрушено Шивой. Всегда эти силы действуют. То есть никто долго, безнаказанно не может создавать какие-то отклонения или иллюзии. Особенно если это сатвичный человек, это происходит быстро. Если человек тамасичный, это может растягиваться и откладываться, например, на одну жизнь или на несколько жизней. Эгоистичных он учит отбрасыванию эго. Тех, у кого слабое эго, учит его развивать, как инструмент служения божественной воле. Жертвующих садху, строящих храмы, почитающих его, святых, божеств, служащих своему гуру, держащих самаю, уважающих садху, проповедующих учение, помогающим другим, он награждает небесами, ситхами, многими дарами и благословениями, чтобы вдохновить и поощрить идти по верному пути дальше. Любящих йогов он благословляет расширять свою любовь и любить то, что не очень нравится. Привязанных йогов учит отрешению. Смиренных йогов награждает силой, властью и величием, чтобы они использовали свое смирение, искренне служа ему. Бывает так, что когда у человека есть смирение, ему даются какие-то силы божественными силами, поскольку они определяют, что те силы или полномочия, или власть, или статусы, если они ему будут даны, они не поколеблят его, они не изменят его, поскольку он смиренен, и он сможет вместить эти благословения и правильно ими распорядиться. И напротив, каким-то людям они не даются вследствие отсутствия внутреннего смирения, поскольку если такие благословения дадутся, они станут камнем преткновения, они станут негативным событием в судьбе, поскольку породят привязанности, клеши и омраченности, поскольку он не сможет с ними справиться должным образом. Дружелюбных, набожных, учтивых и чистых он награждает прекрасными раями, чтобы поняли величие его божественной милости. Отрешенных, аскетичных йогов, погруженных в джняну, награждает святыми обителями, небесами аскетов, чтобы в совершенстве постигли глубины дхармы. Так, через своего представителя, Вишвагуру Джимаха Махараджа, весь этот материальный мир, как вселенского великого учителя, гуру, живущего всегда, везде и повсюду, разные типы неопытных йогов получают везде и повсюду его безупречные учения, сатсанги, дикши, даршаны, упадеши, и никто не в силах ни избежать его великой науки, ни противиться ей. И его выбор лишь в том, чтобы увидеть в этом его милость и изменить себя. Итак, все мы получаем великую науку Шивы, и каждое живое существо ее получает, и ни у кого нет возможности ни избежать от нее, ни противиться ей. Но есть возможность ей учиться и тренировать себя, и изменять себя, развивая в себе благоприятные качества.
Иллюзорная видимость объектов не имеет практического применения. Серебро, переливающееся в ракушки, в деньгах ничего не стоит. Когда ты подтверждаешь реальность иллюзорной видимости, ты приглашаешь к себе несчастье. Когда ее нереальность осознается, приходит огромное счастье. Между любыми двумя предметами нет даже причинно-следственной связи, потому что реально только единое бесконечное сознание. Причина и следствие – ничего не выражающие слова. Какова причина текучести воды или движения воздуха? Нет страданий, нет счастья. Нет страданий, нет счастья, потому что весь мир является Богом. Нет ничего, кроме необусловленного сознания. Как может возникнуть желание? Рама спросил: если все существующее – бесконечное сознание или Брахман, тогда, несомненно, желание тоже является им. На чем же основываются запреты и правила? Васиштха ответил: когда истина осознана, тогда желание является Брахманом и ничем иным.
Осознание истины приводит к тому, что наши желания преображаются. Они перестают быть желаниями и распознаются как Брахман. В тот момент, когда желания распознаются как Брахман, их связывающая природа исчезает. Их пустотная светоносная природа проявляется. Затем сами желания тоже исчезают. И на их месте проявляются божества, олицетворяющие божественные энергии. Таким образом, процесс распознавания природы желаний как Брахмана ведет не только к очищению желаний, но и к исчезновению самих желаний. С чем это можно сравнить? Ну, например, в детстве я любил собирать значки, пачки из-под сигарет, обмениваться ими с другими детьми. Но по мере взросления это желание пропало. То есть, в принципе, можно начать то же самое. А смысл? Когда увидена бессмысленность, даже намерения не возникает. Есть естественное желание, это другое. Например, есть, спать и так далее. Но любые искусственные желания отпадают. Поэтому йоги избавляются от любых искусственных желаний. Под искусственными желаниями имеются в виду желания, не связанные с телом, с энергиями, здоровьем и прочим, едой, а желания, связанные с тенденциями ума прошлых жизней, с самскарами, с захваченностями. Обнаружение пустотной природы желаний ведет к полному пропаданию этих желаний. Но что же остается вместо этого? Йогин не становится таким апатичным, безвольным, безразличным существом. Напротив, его желания освобождают место для божественных сил, которые эманируют его сознание. Он является Сиддхапати, владыкой разнообразных сил, Шактиманом. Вместо желаний в его распоряжении есть могущественные силы мироздания, которые он может задействовать на благо других живых существ или на благо Дхармы. Вместо трех клеш – гнева, привязанности и неведения – у него есть три силы – джняна, ичха и крия. И он ставит эти силы на службу, на служение божественной воле.
Но, о Рама, когда и как только возникает самоосознание или знание истины, в тот же миг пропадает желание, как тьма в момент восхода солнца. Когда восходит солнце, самоосознание, чувство двойственности пропадает вместе со скрытыми тенденциями, привычками и умственными ограничениями. Как в этом состоянии может существовать желание? В человеке, утвердившемся в самоосознании, нет ни отвращения к предметам, ни стремления к ним, нежелание их. Отсутствие вкуса к ним естественно.
Так йогин вместо двойственного отношения к объектам внешнего мира или к объектам тонкого мира, вместо питания идут своим путем и исчезают, а вы идете своим путем.
Васиштха продолжил. Если человек, пребывающий в самоосознании, поддерживает в себе какое-либо желание, это происходит случайно и беспричинно, или же по требованию других. Такое желание является брахманом. Однако совершенно точно, желание не возникает в мудром человеке. Правила и запреты неприменимы к человеку знания. Кто пожелает давать и какие наставления тому, в ком прекратились все желания? На самом деле есть признаки, по которым можно узнать знающего истину.
Стоп. Итак, упасана пребывает полностью его покидают. Дальше.
Признаки знающего истину таковы. В нем сильно ослаблено желание. Он способствует счастью и радости для всех. Когда понимается, что объекты не имеют сути, когда нет вкуса к удовольствиям, желание не возникает. Это свобода.
И так, когда выжжены и сильно ослаблены желания, вы естественным образом начинаете пребывать в счастье. Вы не можете не пребывать в счастье, потому что никаких причин не пребывать в счастье нет. Потому что больше желания не являются камнем преткновения. Они перестают закрывать свет атмана. Они больше не закрывают свет нисходящей милости. Милость на йогина начинает изливаться широким потоком. Йогин начинает пребывать в благодати, поскольку все желания выжжены и все самскары выжжены. И он чист, прозрачен внутри. Это означает, божественная милость изливается легко, ананда изливается легко. Такой йогин начинает пребывать в счастье просто так, естественно, благодаря выжиганию желаний. Выжигая желание и выжигая эго, он становится распахнутым, преодолевая все ограничения. Тогда счастье его становится естественной природой. Пурнатва, сватантрия и другие силы постепенно в нем пробуждаются. Такой йогин становится просто наполненным счастьем. Он является сосудом, полным счастья. Он является таким олицетворением мирового божественного счастья. Благодаря этому он может даровать счастье другим естественным образом, заботиться о счастье других.
Вот Шукадева, он же в свое время как бы, ну, он от желания освободился, и он спрашивал отца окончательной истине. А отец Вьяса ему говорил, что, ну, то же, что и он знал, как бы, он говорил, что я это и так знаю, как бы. То есть тут вопрос тогда, если он был, пребывал в счастье, то есть зачем у него... Вопрос возник даже, то есть, что он...
Сколько ему лет было, когда он спрашивает? Знаете? Не знаете? 16. Молодой был еще. Он еще не до конца утвердился в своем просветленном состоянии. Это такое состояние, когда человек что-то меняется в нем, но он еще не уверен. Манана. Он был в то время в состоянии мананы. На состоянии мананы это нормально. В состоянии нидхьясаны йогин обретает нерушимую уверенность в природе ума, нерушимую связь с Богом, непоколебимую веру и непрекращающуюся божественную милость. Хотя она может быть иметь свои градации. Уже на стадии нидхьясаны. Он распознает этот секрет. Итак, такой йогин, выжигший все свои желания и свое эго, непрерывно начинает переживать ананду, блаженство, и концепция жизни для него меняется. Для него жизнь просто так уже не существует понятия. Для него жить — это экстаз, это пребывать в блаженстве. Для него жить — это значит быть погруженным в какие-либо уровни радости, восторга, экстаза, счастья или блаженства. В общем, пребывать в совершенно иной духовной, психологической атмосфере. Также для него жить — это не действовать. Вовсе нет, действия завершаются уже. Для него жить — это внутри ничего не делать, быть в недеянии, но при этом азартно играть. Жизнь становится азартной игрой разнообразных божественных энергий. И поскольку он преисполнен счастья от нисходящей благодати и милости, он всегда пребывает в счастье, блаженстве и в состоянии игры, то разнообразные ситуации, в которых он переживает какие-то опыты жизни, столкновения с другими людьми, общения, они тоже меняют свою природу. Они становятся для него благодатным даршаном. Он благодарен всем жизненным ситуациям. Поскольку он полностью не эгоистичен, у него нет никаких вообще притязаний, он является, можно сказать, ходячей пустотой и сосудом, наполненным божественной милостью. Он легко пребывает всегда, везде и со всеми, в любой ситуации в гармонии, поскольку может легко убирать себя. И его задача уже является не достижение собственного счастья, потому что он сам наполнен счастьем, а передача счастья другим или помощь в достижении счастья другим. Таким образом, его эгоистичная концепция жизни разрушается и создается совершенно новая концепция жизни. Представление о карме уходит, приходит видение божественной игры. Старые омраченные бхавы уходят, и возникает переживание бхавы, дивья-бхавы, переживание счастья. И даже если возникают какие-то искры, ситуации, которые высекают в других людях гнев, раздражение, привязанность, алчность, зависть, вожделение, гордость, что-либо еще, в нем это не происходит. То есть в нем это может сверкнуть и мгновенно растворяется. Поскольку его внутренняя чистота, счастье и красота настолько сильны, что они очень быстро это растворяют. Например, вот в Винае, в монашеских правилах, есть принцип всегда быть дружественным и улыбаться. Так? Все выполняют, да? Стараться, да. То есть, если вас приветствуют, приветствовать в ответ, ну и так далее. Не ходить с гримасами гнева и так далее. Правила такие. Но на самом деле, если вы реализовали это состояние внутреннего счастья, восприятия мира как игры, это перестает быть правилом. Это становится вашим обыденным состоянием. Святыми это дано как правило, но на самом деле это вам намек, это указание на ваше будущее. То есть ваше будущее вот такое, даже если сейчас вы там недружественные, недружелюбные внутри и прочее. Но стремиться к этому нужно. Поскольку когда вы очистите все свои васаны, самскары, уберете эго, будет именно так. Но поскольку это не чувствуется, сначала это записывается на бумаге, читается там, в виде швара, раз в месяц, напоминает нам. Но на самом деле это просто наша природа. О-о-о.